Эта книга посвящена всем людям, которые умерли на ее страницах. Майк. Когда мой отец заканчивал школу, он был чуть выше 1,5 метра роста. К моменту окончания колледжа он подрос еще на несколько сантиметров, но мне кажется, его рост был причиной того, что ему постоянно нужно было кому-то что-то доказывать. Другой причиной могло быть также то, что он рос в атмосфере соперничества Голливуда. Мой дедушка, Джеймс С. Баркетт, спродюсировал все фильмы Чарли Чена в 40-х и оставил наследство, реализовав себя. Еще одной причиной могли быть плохие отношения с собственными родителями, принимая во внимание то, что однажды он в течение 2 лет не разговаривал с моим дедушкой. Я не знаю, почему мой отец вел себя именно так, потому что мы никогда не были настолько близкими, чтобы обсуждать такое. Я не думаю, что однажды утром он проснулся и решил стать холодным и безразличным. Я думаю, у него просто были проблемы с эмоциональными взаимосвязями. Он не знал, как справляться с отцовством, и он определенно не понимал, какой смысл в том, что его сын интересуется панком. Когда тактика моей мамы по отправке меня на терапию, чтобы удержать меня от панка, провалилась, у моего отца созрел собственный план. Когда мне было 16, он пригласил меня поехать с ним в командировку в Италию, а после рвануть с ним на неделю в отпуск в Израиль. Несмотря на наши натянутые отношения, это звучало интересно, так что я поехал. Ничего интересного в этом не было. Ну, не совсем так. Было несколько приятных моментов, но все началось с жуткой скуки. Мы были во Флоренции 5 дней, и у моего отца каждый день были деловые встречи по его обувному делу. Как-то днем я даже пошел на обед с ним и Кеннетом Коулом, отличный парень. Но как и в случае с моим отцом, между нами было мало общего. Мой отец сгорал от стыда из-за того, что я пошел на обед с Кеннетом Коулом в дырявой футболке с пятнами. «Ты не взял никакой приличной одежды?» Большая часть времени, что мы проводили вместе, сопровождалась спорами. Когда от сотрудника отеля он узнал, что я продрых до полудня, он отчитал меня за то, что я зря теряю время. «Ты же в Италии, сделай что-то, выйди, прогуляйся!» Чтобы он отъебался, я пошел посмотреть на статую Давида и вот это вот все, но будучи 16-летним панком, я нахую все это вертел. Большую часть времени в Италии я провел один в номере отеля, гоняя лысого по 3 раза на дню и втыкая итальянское телевидение. К счастью, я прихватил с собой выпуск «Максимум рок-н-ролл». В нем всегда были отчеты о сцене во всем мире, и кто-то по имени Стефано Беттини писал из Флоренции. Там был указан его адрес, так что я пошел и постучал к нему в дверь. «Привет, я панк-рокер из Калифорнии. Заходи». Мы слушали записи, и я переписал несколько кассет итальянского хардкора из тех, что у него были. Он играл в группе «I Refuse It». Так уж вышло, что этим вечером они играли с другой группой, «Putrid Fever», так что я, понятное дело, сказал, что приду на шоу. После этого я пошел обратно в мой отель, но повернул не туда и заблудился в лабиринте переулков. Я заметил ярко-рыжие волосы и понял, что это моя бывшая девушка Синди, та с анальным бирбонгом. Я пошел к ней и непринужденно, насколько только мог, сказал «Привет». Она была в шоке от такого совпадения. Она была здесь всего на один день вместе со школьной экскурсией. Я бы никогда не пересекся с ней, если бы не нашел тот адрес «Максимум рок-н-ролл» и не заблудился впоследствии. Еще одно доказательство моей теории о том, что кротолюди с магнитами каким-то образом управляют моей судьбой. Мы встретились позже этим вечером и пошли на хардкор-шоу. Оно проходило в какой-то подвальной репетиционной базе в каком-то древнем здании. Там было 40 человек, которые слэмились, прыгали друг на друга и отрывались. Мы с Синди напились, поехали сзади на мотоциклах ко мне в отель и перепихнулись последний раз. Так что поездка не была настолько ужасной. И должен признать, что меня впечатлил Ватикан, когда мы ехали через Рим. А после этого мы отправились в Израиль, лежали на поверхности воды в Мертвом море и катались на водных лыжах в Красном море. В перерывах между всем этим были моменты с моим отцом, которые иначе чем неловкими не назвать. У нас бывали приятные разговоры за ужином, но спорили мы больше, чем соглашались. И поездка, которая должна была нас сблизить, лишь подчеркнула, насколько на самом деле далеки друг от друга мы были. В последний день мы отправились в кибуц. Это такая израильская сельскохозяйственная коммуна. Мы объехали территорию, увидели, как все устроено, и поужинали с семьей, которая жила там. После ужина мой отец отвел меня в сторону и объяснил мне истинную цель этой поездки. Он хотел оставить меня в кибуце. Они с мамой думали, что я качусь по наклонной. Они ненавидели то, что я все глубже уходил в панк-рок, а 6 месяцев на ферме на Святой Земле направят меня на путь истины. Я не знаю, откуда взялось это еврейское пробуждение. Мы были евреями по происхождению, но никогда не угорали по религии дома. Мы не отмечали праздники, у меня не было бар-мицвы, мы не посещали синагогу. Я думаю, они смекнули, что Израиль находился достаточно далеко от ЛА, и труд в конце концов изгонит мой бунтарский дух. Естественно, я пришел в ярость. Ни один школьник не хочет терять своих друзей. Но FX начали свою деятельность всего 4 месяца назад, и я старался, чтобы из него хоть что-то выросло. Я никоим хуем не собирался жить в кибуце в Израиле. Он изо всех сил старался убедить меня в правильности его идеи, но я не поддавался, и в конце концов он отступил. Я должен отдать должное, оба моих родителя были разумными людьми. Они принимали мою точку зрения, если я мог ее обосновать. Я крайне редко оказывался в ситуации, потому что я так сказал. Когда в начале 90-х я хотел основать Fat Records и попытать удачи, владея собственным звукозаписывающим лейблом, я попросил отца оформить совместный заем в банке на 20 тысяч долларов. Я прикинул цифры. S&M Airlines к этому моменту продались на Epitaph тиражом в 10 тысяч копий, так что мне нужно было продать всего 5 тысяч копий нашего нового EP The Longest Line, чтобы вернуть заем. Мой отец сказал, что он оформит совместный заем, но лишь на 14 тысяч долларов. Меня это оскорбило. Я не стойку с лимонадом открывать собрался. Я был скромен в отношении ожиданий от моих продаж, и я понимал, что делал. И вот он пытался преподать мне урок, опоздав на 10 лет. Вместо совместного займа он предложил мне 20 тысяч долларов из своего кармана. Со стороны это выглядит отцовской заботой и шагом навстречу, но он пояснил мне, что он не хотел портить свою кредитную историю, оформляя банковский заем, который я мог не выплатить. Он, наверное, не верил в меня, но он одолжил мне денег. И когда The Longest Line окупилась и начала приносить прибыль, я предложил ему выплатить весь заем, но он сказал, чтобы я не волновался на этот счет. Это довольно забавно. Если бы я был на мели, уверен, он бы до конца моих дней гонялся бы за мной с этим долгом, но поскольку я рубил бабло, это внезапно перестало иметь значение. Он был не из тех отцов, которые берут детей на бейсбольные матчи. Он не имел и малейшего понятия, как наладить взаимосвязь между нами. И он пытался бросить меня в кибуце, но я уверен, бывают отцы и похуже.